все друг у друга просят прощения. И мы позже вспомним об этом, потому что сегодня состоится вечеря, воспоминания о жертве Иисуса Христа, о Его страданиях. И мы обычно практикуем обязательно также примиряться с Господом через покаяние, исповедание, примиряться друг с другом. Вы знаете, сегодня очень важное слово. Я бы очень желала, конечно, чтобы было больше людей. Я надеюсь и верю, что это слово запишется. Потому что, вы знаете, все, что говорил Господь, оно все сбылось. И у нас нет никаких оснований не доверять Его как бы предупреждением, когда Он говорил о том, что в последнее время будет такая ситуация, когда будет проповедоваться слово искаженное, измененное, что придут лжеучителя, придут такие люди, которые будут льстить ушам, но они будут нести не истину, но ложь. И сегодня я бы хотела поговорить о таком понятии, как ложная благодать. По-английски это false grace. По-английски это называется hyper grace, то есть супер-дупер, скажем так, благодать. В чем же такая опасность вообще существует этого учения? Что оно делает? Вы знаете, настолько оно распространилось в последнее время. И в принципе само слово «благодать» по-гречески, оно звучит по-английски как «grace», по-гречески оно звучит как «харидо», что означает начало вообще слова «харизматия». Да? И мы знаем, что как бы в этом ничего плохого нет, это говорит усилия, благодати, дарах и так далее. Но, знаете, дьявол никогда не приходит, хотя, может, кому-то и приходит, знаете, с повелением идти, согреши, напейся, убей кого-то и так далее. Особенно, когда уже люди познали Бога. Но он всегда бросает щепотку яда. И блюдо смотрится привлекательно, даже очень привлекательно. Но эта щепотка яда, она настолько отравляет человека, что может так получиться, что человек после своей смерти будет сопровождаем не ангелами в Царство Небесное, но демонами в ад. И этот человек всю жизнь считал, что он веровал в Господа, правильно веровал. И вот таким образом дьявол подлавливает, очень часто подлавливает детей Божьих. И присаживает на такой своеобразный наркотик, знаете, когда наступает дремота, когда наступает такая, знаете, отсутствие чувствительности ко греху, когда наступает такое состояние, когда желание святости называют законничеством, тогда, когда говорят, что я святой по благодати, мне ничего не грозит, мне кажется, уже не нужно. Мне твое сердце исследовать не нужно, мое имя записано в книге жизни, и все, никто его оттуда не заберет. Но знаете, в Откровениях сказано, будь победителем, побеждай, чтобы имя твое не стерлось из книги жизни. Это обращение к церкви, и это предупреждение нам. Но, к сожалению, один из учителей такой суперблагодати, когда ему сказали, что же вы скажете, когда в Откровении написано, что твое имя может быть стерто с книги жизни, что же вы скажете об этом? И он сказал, мне вас жаль, что вы свою теологию строите на Откровении. Как же тогда принимать слово? Что же нам тогда брать, приятные вещи оставлять, а какие-то тяжелые вещи, неприятные выбрасывать? И как также один из учителей вот этого учения, он говорит, что зачем мы строим наши проповеди, используя Ветхий Завет? Давайте строить все только на новом. Но куда же нам деть псалмы? Куда же нам деть пророчества об Иисусе, которые полностью подтверждают Его божественность? Куда же нам деть множество уроков израильского народа и наставлений, которые есть в Ветхом Завете? Это подобно тому, как строится дом. И закладывается основание, закладывается первый этаж и второй этаж. И нам нравится жить на втором этаже, потому что хорошо обозревается горизонт. Но нам не нравится первый этаж, потому что уж не очень он такой удобоваримый. А давайте мы его снесем и уберем вообще. То есть будем основываться только на приятных обетованиях, а Ветхий Завет будем игнорировать. И сегодня я хотела бы дать вам 5 признаков ложной благодати. Учение о ложной благодати, и может быть сегодня к своему разочарованию кто-то поймет, что он так и верил, он так и думал, что он действительно под благодатью, и все эти признаки относятся к нему. Друзья мои, Господь сегодня говорит о том, что путь не будет широким, путь не будет многочисленным. Он это говорил 2000 лет назад, и он подтверждает снова. И он говорит, что количество не всегда определяет качество. Он говорит о том, что действительно человек должен понять, оценить и проснуться. Если кто-то уснул в таком, знаете, сне просто, в расслабленном, то сегодня время встряхнуться. Итак, раздаем листочки, уже садимся и успокаиваемся. Второй Тимофея 4:3-4. Апостол Павел говорит: «Придет время, когда люди не будут мириться с здравым учением. Вместо этого, чтобы удовлетворить свои собственные желания, они соберут вокруг себя множество учителей, чтобы те сказали то, что хотят услышать их зудящие уши. Они отвернутся от истины и повернутся к мифам». Знаете, хорошая новость в том, что Бог любит нас. Бог любит нас, no matter what. Это точно. Это, на это можно поставить точку. Это 100%. Нам не нужно каких-то, знаете, сверхчувствительных доказательств. Это все сделано, это доказано на кресте, это записано в слове. Этому есть доказательства на протяжении всей истории человечества. И нам не нужно испытывать это. В этом совершенно не нужно сомневаться. И знаете, никакое количество нашей какой-то, может быть, работы или служения, оно не может его заставить любить больше, чем он уже возлюбил. Потому что сказано в Писании, он возлюбил нас еще до того, как мы о нем узнали, еще до того, как мы покаялись и пришли в церковь. И вот это есть истинная милость и благодать, что Он отдал Своего Сына за каждого из нас. Еще тогда, когда мы были грешниками, чтобы каждый, кто уверует в Него, был прощен, получил прощение грехов и наследовал вечную жизнь. И вы знаете, ну что происходит, когда эта вещь, она входит в нас? Наши дела, наша жизнь, наши мысли, наши поступки, они становятся подтверждением вот этой благости, этой благодати и этой праведности, которую мы получаем через Иисуса Христа. И знаете, часто люди задают, какой признак того, что человек спасен? В чем признак спасения человека? И знаете, очень легко ответить на этот вопрос. Если человек, приняв Иисуса Христа в свое сердце и покаявшись, да, но ничего не произошло в его жизни, никаких изменений, ни в его мышлении, ни в его поступках, ни в его делах, ни в желании каком-то, знаете, служить. Большой-большой вопрос, а было ли истинное покаяние, спасение? То есть происходит обязательно столкновение между образом жизни, между его мышлением, которое было до того, как он пришел к Богу, и тем, что говорит Господь. И обязательно эта коллизия, да, как collision по-английски, должна случиться. Если ничего не происходит, и человек, он считал себя порядочным, и он дальше вроде бы порядочно живет, но он сказал молитву покаяния, может быть, стал ходить в церковь, и ничего не изменилось. Приоритеты те же, как бы, знаете, вкусы те же. То есть мир остается и живет в его жизни. Так вот, наше покаяние, оно наступает, когда происходит столкновение между реальностью нашей вот этой праведности во Христе, которую мы получили, и нашим выбором. То есть, если человек остается, выбирает дальше, как старую жизнь, старые грехи, старые слова, старые поступки, то значит, конфликт, значит, не произошло спасение как такового. И сегодня время нам проанализировать свою теологию, свое богословие, на чем мы вообще строим нашу веру. Итак, пять признаков того, что человек верит в ложную благодать. Ложная благодать, или false grace, да? Первое, напишите, первый признак – это теология освобождения. В чем она заключается? Теология освобождения заключается в том, что человек повторит молитву грешника, он говорит: «Я святой, я освободился от всех грехов». И что делает теология освобождения? Она освобождает человека от личной ответственности, отвечать Богу в святости. Нет никакой ответственности. То есть он автоматически как бы одел на себя эту шапку, и дальше от него ничего уже как бы не требуется, потому что он считает, что благодать покрыла все, она действительно покрыла. Но благодать – это прежде всего сила бороться с грехом. Но происходит следующее, что люди не осознают, что они продолжают грешить. И есть доля ответственности твоя лично противостоять зависти или нет, выбрать смотреть порнографию или нет, выбрать осудить соседа или нет, и это за тебя никакая благодать делать не будет. Вопрос в следующем, что благодать даст тебе силу. Потому что сказано, нету такого испытания, которое бы было сверх силы, сверх меры. И что получается? Люди говорят: я уже святой, я уже святой. Он как бы как осуждал дальше, так и осуждает. Он как бы как сплетничал, так и сплетничает. Он говорит: я святой. И многие просто не осознают, что они находятся в этой ложной доктрине, в этой ложной теории. Почему? Потому что им насадили ложное чувство безопасности. Им насадили вот это вот: я святой, и как бы все Бог покрыл, все забрал, я больше не грешу. Это неправда. Это неправда. Это, знаете, подобно тому, как был гей-парад. Один пастор шел по улице, и он увидел к своему ужасу, что студентка библейской школы идет в поддержку с геем-лесбиянкой на этом гей-параде. И когда он обратился к ней, он говорит: что ты тут делаешь вообще? Она говорит: ну как же, Бог простил все наши грехи. Да, гомосексуализм – грех, но он простил все грехи. Я знаю, что здесь много людей, которые верят в Бога, значит, они автоматически освобождены от всякого осуждения. Он говорит: ну они же продолжают жить такой жизнью. Ну и что? Они спасены, потому что они приняли Иисуса в свое сердце. Вы понимаете, какой коллапс происходит? Из-за того, что кто-то им насадил эту ложь, люди не задумываются, что им нужно оставить старую жизнь, что им нужно просить Божью силу и благодать бороться с этим грехом, но они остаются вот в этой ложной безопасности. Безопасности в кавычках. Давайте мы откроем слово, будем смотреть, что говорит слово. 1 Петра, 1 глава, 14-17 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями». Петр пишет церкви. Петр не говорит просто людям неверующим: не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Зачем? Зачем Петр это говорит, если мы автоматически становимся святыми? Зачем он это говорит, если наши грехи прошлый, настоящий, даже будущий, как они говорят, прощены. Наши грехи действительно прощены. Но грех прощается только тогда, когда человек в нем раскаивается. И истинное покаяние происходит только тогда, когда человек раскаивается и отворачивается от греха, а не продолжает в нем, просто, как говорится в Писании, возвращается на эту блевотину и хрюкает и продолжает грешить. То есть должно быть раскаяние в сердце, раскаяние в поступках. И Петр говорит, ибо написано, будьте святы, он цитирует Писание, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашим. Вау! Ну почему же так? Со страхом. Ну почему же так мы должны быть начеку, когда мы странствуем по этой земле? Ведь мы же уже спасены. Ведь наше имя в книге жизни, мы уже святые. Зачем такое увещевание? Значит, в этом есть какая-то важность. И наше имя может быть удалено из книги жизни. Может быть. Это определяется нашим послушанием. Нашим послушанием. Если мы думаем, что человек, сказав молитву покаяния, призвал Иисуса Христа в свое сердце, потом идет, кого-то убивает, даже в этом не раскаивается, или, может быть, не успел даже покаяться, да, и вдруг умер. Почему мы так уверены, что по этой благодати, по суперблагодати, он так и останется в книге жизни, если в нем не было сокрушения в своем грехе? Грех может отделить последователя Иисуса Христа от Иисуса Христа. Пример богатого юноши. Разве он не хотел следовать за Иисусом? Хотел. Он подошел к нему, и он сказал, что возьми меня в свою команду. Я хочу тебе помогать. Я хочу тебе служить. Что мне нужно сделать? Иисус говорит, ты хорошо поступаешь, ты праведный в том-то и в этом, но сердце твое прилепилось к богатству. Оставь это богатство. А что юноша опустил голову и отошел. И уже ни слова о любви к Иисусу. Потому что его сердце не хотело отпускать богатство. Его сердце было прилеплено к чему-то, что он любил больше, чем Бог. Поэтому послушания нет. Смирения нет. Вы знаете, невозможно быть святым или избежать греха, говорят вот эти вот служители суперблагодати. Невозможно это сделать. Поэтому мы должны призывать благодать и как бы плыть по течению, как мы плывем. Мы просто должны провозглашать, что мы уже святы. И эта благодать, она все покроет. На самом деле, благодать не предназначена для сокрытия греха. Благодать – это прежде всего сила бороться с грехом. Да, Господь пролил свою кровь, его крови достаточно. Но если человек продолжает жить в старье, в этой старой одежде, если он продолжает холить свою гордыню, холить свой эгоизм, тогда никакая благодать не поможет, потому что он делает свой выбор. Поэтому у нас есть все, что не было в Ветхом Завете у людей. Мы не можем Ветхий Завет отбросить, но стоит признать, что в Новом Завете Господь нам даровал намного больше Духа Святого, благодать Свою, кровь Свою святую. И поэтому, когда Иисус поднимает планку закона даже выше, чем в Ветхом Завете, Он говорит, Матфея 5:21, «Вы слышали, что сказано древним? Не убей! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит гиене огненной». Почему он так поднимает планку высоко? Так что значит, я не могу погневаться? Он говорит, кто скажет на брата своего, глупец или дурак, он подлежит осуждению. А Господь говорит, что благодаря благодати ты можешь это победить. Но не делай этот выбор. Не подлежи просто вот этим страстям, но действительно боится, призывай Божью благодать. И мы видим, что он говорит, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Он обращается к людям, которые уже верят ему, которые его слушают. Но он говорит, что ты не освобождаешься от суда или последствий греха, если ты целенаправленно делаешь этот выбор. Но мы же говорим, что мы святые. Мы же говорим, что мы уже не грешим. Вы знаете, гнев Божий может оставаться на человеке, если он последовательно делает выбор в сторону греха. Давайте посмотрим еще раз Писание. Иоанна 3:35-36. Мы должны понять, что сегодня очень многие люди которые называют себя спасенными, таковыми не являются. Смотрите, отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Как бы нету никакого противоречия, мы привыкли эту версию, этот стих читать. Вы знаете, всегда нужно копать слово, брать разные источники, разные переводы и просто сравнивать. Вот недаром синодальный перевод, который мы все с вами имеем, называют часто сильно дальним. Здесь сказано, неверующий в сына не увидит жизни вечной, но гнев пребывает на нем. Открываем перевод русского библейского центра. И что же сказано здесь? Отец любит сына, он отдал в его руки весь мир. Кто верит в сына, обретает жизнь вечную, а кто пошел против сына, не увидит жизни вечной, его не минует Божий гнев. Открываем перевод Давида Стерна, еврейский перевод, да? Отец любит сына и все передал в его руки. Всякий человек, верящий в сына, имеет жизнь вечную. Но тот, кто не послушен сыну, не увидит жизни вечной. Он продолжает испытывать на себе гнев Божий. А мы-то думали, что веры достаточно. Господь, я верю в тебя. В Писании сказано, и бесы веруют, и трепещут. Но это не значит, что они получали спасение, потому что дела их были. И вот так получается, что наши мозги, они просто принимают вот эту пелену, выхватывают где-то. Нужно уверовать, нужно подтвердить это словами. Вот здесь сказано, что если ты идешь против сына, если ты не послушен сына, если ты не послушен слову, дальше давайте мы еще посмотрим. Перевод, современный перевод. Отец любит сына, наделил его властью над всем. Тот, кто верит в сына, имеет вечную жизнь. Тот же, кто не повинуется сыну, никогда не увидит этой жизни. И гнев Божий будет на нем. Смотрим еще. Открытый перевод. Есть такой. Отец любит сына и дал ему власть над всем. Кто верит в сына, тот обрел вечную жизнь. А кто не слушает сына, тот не увидит жизни, но Божий гнев тяготеет на них. Вот получается так. Во что мы верим? Не только как мы верим, но и как мы живем, потому что верим. Живем ли мы в послушании? Живем ли мы действительно в подчинении, в покаянии, в исследовании своего сердца, в послушании? Кто-то нам внушил. Знаете, раньше были проездные билеты. Трамвай, на троллейбус. И он действовал на месте. И когда ты покупаешь его, например, на март, он действительно на март. Но ты не можешь его использовать потом все остальные 11 месяцев года. Кто-то нам внушил, что купив проездной билет молитвы покаяния и спасения, вся твоя жизнь автоматически уже подчинилась Богу, и ты спасен. Это не так. Потому что в другом месте Писания сказано, что спасение твое совершается ежедневно. Ежедневно продолжается этот процесс. И мы думаем, что да, неверующие творят злые дела, они идут в ад. А нам можно творить злые дела, и мы идем в рай. И мы идем в рай. В Писании сказано, что пролился свет Божий, он осветил все, что во тьме. Это все вышло на свет, и оно уже перестало быть тьмой. Но если этот свет проливается, и мы тьму свою закрываем, прячем, продолжаем с ней жить, как же тогда этот свет он действует в нас? Трудно на самом деле быть спасенным, знаете? Трудно, потому что Иисус и сказал, что это узкий путь, это не легкий путь. Трудно оставаться, ходить в смирении, трудно смиряться перед ближним, трудно смиряться перед Богом. Но это наше наследство, это то, что заповедал Господь. Второй пункт. Так, первый пункт, это именно мы должны запомнить, что теология освобождения. Мы не получаем себе проездной билет на всю жизнь, что мы не будем грешить. Мы будем согрешать, но Бог даст нам силу бороться, если только мы захотим бороться. Если же не захотим, то то, как сказано вот в этих параллельных стихах, что я читала, гнев Божий продолжает оставаться на нас, если мы сидим в непослушании. Это был первый пункт, первый признак. Второй признак – лжеблагодати, гиперблагодати. Это когда грех воспринимается очень пренебрежительно. Пренебрежительно. Знаете, когда у человека где-то что-то начинает болеть, когда что-то набухает, сразу мысль. Слово из трех букв. Рак, да? И такое облегчение, когда берут функцию, да, диагностику там или что, и говорят, это доброкачество. Или как они говорят по-английски, benign. Это не cancer. Это доброкачество. Да? То есть ты от этого не умрешь. Мы это вырежем, и все будет хорошо. Так вот, я хочу что сказать, что к греху сейчас у многих христиан стало такое же отношение. Я это вырежу, я в этом покаюсь, и как бы нормально, я от этого не умру. То есть стало отношение к греху, что он меня не может убить. Он мне ничего не сделает, потому что у меня проездной талон. То есть что эта опухоль, она мне не позволит умереть. Она доброкачественная, ничего страшного, что этот грех во мне. Ну и что? Я встану, отряхнусь, пока я снова согрешу, встану, отряхнусь, как в конфликтном фильме. Украл, сел, вышел, опять украл. То есть Богу это ненавистно, такие вещи. Бог смотрит на грех, и он просто действительно, он тяготится этим. Он тяготится, особенно когда дети признали его как Господа, как Спасителя, но продолжают жить в этом грехе. И Евреям 10:26-27. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противника. Знаете, учителя вот этой лживой благодати, они подчеркивают, что наш грех, он может вызвать проблемы здесь. И основное, как бы наладить жизнь здесь, сейчас. Но они не акцентируют, что человек, он может внезапно, не покаявшись, попасть в аварию, и он может попасть в ад, если он продолжает грешить и не особо раскаивается в этом. И вы знаете, это очень тревожная позиция, потому что она ставит вечность и спасение для многих христиан под большой риск. То есть ад не беспокоит. Есть такое понятие сейчас, как универсализм. Универсализм, он очень тонко и тихо проникает в церковь. Универсализм убирает Голгофу, убирает страдания Иисуса, это непопулярно, кровь Иисуса, убирает ад и все вот эти вещи, и получается такое, знаете, розовое, такое, знаете, такое зефирное Евангелие. И вот ложная благодать как раз говорит о том, что ад – это только для бесов, это правда, это не для людей. Люди туда вообще не должны попадать, и ад вообще как таковой не нужно вспоминать, не нужно об этом говорить. То есть получается, что просто разные повороты одной и той же лживой доктрины, они как бы вот наслояются в умы людей, понимаете? И получается так, что грех приводит, конечно, к последствиям на земле, но это не заканчивается только на земле. Если мы принимаем в себе образ жизни греха, мы не спасены. Если мы продолжаем грешить, и часто говорят, пастор, ты не переживай, он или она не приняли молитву покаяния, но вот им так тяжело, им так тяжело. Друзья мои, они не спасены. Они не спасены. То, что они повторили молитву, это не значит, что они получили спасение. Эти люди, они продолжают грешить. Если они не прибегут никаких усилий, не прикладывают, они продолжают жить в грехе. И такой образ жизни, он просто приведет их к ужасному, судному дню. И мы не должны закрывать глаза и утешать себя, что когда-то человек сказал, я пойду за Бога. Но что изменилось в его жизни? Что изменилось? Позиция «однажды спасен, навсегда спасен». Ложь. Полная ложь. Ложная благодать. Это позиция, когда действительно люди говорят один раз получил спасение, это значит все, на всю жизнь. Давайте мы откроем Откровение, 3 глава. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И Господь говорит, бодрствуй, то есть проснись уже, проснись, в конце концов, утверждай прочее, близкое к смерти, то есть и другим говори, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Ну как же, Господь, мы же любим всех, мы любим тебя. Но Господь говорит, ты бодрствуй, ты посмотри, что в твоем сердце. Ну я же святой, Господь, я принял тебя в свое сердце, я святой, какая разница? Господь говорит дальше, вспомни, что ты принял и слышал, да? И храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек. Смотрите, опять говорится об узком пути. У тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежды свои, которые не попали под этот супергрейс, под этот суперблагодать, разрешающую, как бы, знаете, все, и которые говорят о том, что спасение единожды и на всю жизнь. Но дальше говорит, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны, побеждающие облечутся в белые одежды и не изглажу имени его книги жизни. Так что, значит, может быть, все-таки изглажу. Так что, значит, если я не пободрствую, значит, если я не буду побеждать эти вещи, если я не буду с этим сражаться, мое имя может быть изглажено, получается, что да. И он говорит, что побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу имени его с книги жизни и исповедую имя его пред отцом моим, пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что будет говорить церквям. Значит, все-таки имя может быть вычеркнуто. Если мы не побеждаем, не спасаемся со страхом и трепетом, наше имя может быть вычеркнуто из книги жизни. Должны это понять. Галатам 5, 16, 21. Всегда есть выбор, поступай по плоти или по духу. И Павел говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. И идет перечисление. Друзья мои, много этих вещей и до сих пор давлеют в церкви Христовой. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Когда мы любим что-то больше, чем Бога, мы отдаемся этому всем, своим существом, своим временем, всем. Волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Скажите, что этого нет в церквях? Этого нет в церквях разве? Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Господь, ну чего ты так судишь? Ну по нашей же теории мы все святые. Ты простил наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Ну почему ты так говоришь? Господь говорит, если вы так поступаете, предваряю вас, как и прежде предварял, поступающие Царство Божие не наследуют, не доследуют. Но получается следующее, что если мы в духе, то есть это все дела плоти, то плоть покоряет. Если мы ходим в духе, наша плоть покорна. Однако если мы не ходим в духе, то мы под законом, и жертва Иисуса Христа, она уж тогда не работает. Она не приносит никакого эффекта. Поэтому, хотя мы и сказали молитву грешник, хотя мы заплатили десятину, мы живем хорошей жизнью, ходим в церковь, спасение для нас аннулируется. Спасение аннулируется потому, что мы идем в путь, и мы идем в непослушание перед Богом. Окей. Большая проблема, когда вот это ложное Евангелие, оно проповедуется в больших церквях. В больших церквях, пасторами, служителями. И когда таких служителей обличают и говорят им, и говорят, мы в это верим 100%, мы от этого отрекаться не будем. И происходят всяческие вещи. и у них во семьях и абьюз, и разводы всяческие. И то есть эта доктрина суперблагодати, она покрывает это все. И смотрите, могут быть пастора, которые просто мощно это проповедуют с экранов, телевизоров, они могут молиться на языках, могут быть различные знамения, могут быть различные вещи. Но может так получиться, что все эти служители, они не будут наследовать Царство Божие, потому что сами поглощены. Опять-таки, ложная благодать, она обеспечивает, знаете, временную такую безопасность. Но эта временная безопасность здесь на земле идет в обмен на вечные муки. И знаете, враг очень счастлив. Он очень счастлив просто подсыпать немножко этого яда, чтобы человек где-то, знаете, утихомирился и сказал, мне не нужно ни покаяние, ни извинение, ни святость ваша, я уже прощен, спасен, я святой. И поэтому третий признак ложной благодати, теории вот этой ложной благодати, что покаяние и признание в грехе не обязательно. Не нужно. То есть, что заявляют эти служители? Они говорят, что наши грехи прощены в прошлом, в настоящем и будущем. В будущем нет такого. Потому что это неправда просто. Такого нету в Писании. Если мы покаемся, тогда грехи прощены. Тогда они прощены. Но если мы сохраняем наши грехи, они сохраняются. И вот это положение прощения, оно было сделано, и нам дана была благодать. Но мы должны ответить на нее покаянием. Доказательство того. Самое первое. Молитва Господь. Матфея 6:12. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Но мы же святые, мы же уже не грешим, да, как говорят приверженцы этой теории. Мы святые, хватит нам уже приставать. Мы святые, нам нужно это принять. Это identity Иисуса Христа, что мы святые, мы не грешим, да, оно не помогает, оно не работает, пока человек не покается в грехе. Понимаете? Я сама проходила много этапов, когда мне было тяжело, когда во мне было давка, пока не происходило покаяние, пока не происходило освобождение, я не могла избавиться от этого состояния. То, что я бы провозглашала, что у меня новая identity в Иисусе Христе, оно не помогает. Оно не помогает. Только покаяние. 1 Иоанна 9:10. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши. Опять-таки, если исповедуем, то Он простит. Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет. 1 Иоанна 1:6. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по Нему. Часто можно слышать такое, ну что ты мучаешься со своим грехом, ну осуждает себя там совесть. Не заморачивайся, не позволяй, чтобы совесть там тебя давила. Да, вместо того, чтобы человек наоборот подтолкнул, ты открой свое сердце перед Богом, прибыли все это, излей просто, покайся, освободись, придет благодать, придет свобода. Что получается, что люди наоборот, вот, знаете, как затыкают. Затыкают, как... Я не знаю, прорвал кран, мне это тряпка не было, обвязывал вместо того, чтобы отремонтировать это. То есть не доморачивайся со своим грехом, мы живем в век благодати, от тебя ничего не зависит, благодать Бога все покрыт. Вот человек так и ходит с этим и не понимает, что от него зависит тоже очень много. Реальность в том, что люди, они остаются в греховном состоянии, и вот в этом страшно, опасно, что их вечность стоит под угрозой, что их спасение стоит под угрозой из-за того, что им ложно проповедовать Евангелие. Вы знаете, конечно, следует сказать, что учителя ложной благодати, они никогда не говорят с кафедры «греши». «Греши», и они не поощряют этот образ жизни. Но они также не бьют тревогу, сообщая о какой-либо угрозе. Для них вообще нету как такого понятия вечный риск. Все, все благодатью покрыто и все. Ощущение, что, знаете, просто даже если человек согрешил, он так Богу подмигивает, говорит, ну я знаю, Господь, даже если я грешу, все покрыто, все оплачено. И как я сказала, приходит ложное успокоение, ложное успокоение. И вот эта ложная благодать, что она делает? Она позволяет нам выпускать из виду такие вещи, как некоторые стихи из Писания, и мы выдергиваем только то, что нам приятно. И знаете, когда в Писании сказано, и там призывается к высоким каким-то стандартам, мы говорим, ну мы же просто люди, мы этого никогда все равно не достигнем, и не надо пытаться. И то есть мы полностью аннулируем нашу ответственность. Но получается так, что когда мы умрем, то не то, что мы поверили в нашу identity во Христе, идентификацию во Христе, что мы такие святые, спасет нас. А будет ли наша вот эта концепция того, кто мы во Христе, приносить плод в нашем измененном характере, в нашем мышлении, в наших поступках, в наших приоритетах? То есть будет действительно ли у нас в жизни плод праведности, или мы успокоимся вот на этом этапе, что благодать все покрыла? Знаете, вот это ложное ощущение, что мы во Христе, когда пастор одной церкви говорит, что такое быть во Христе? Это как грибцы в банке с рассолом. Вот это вот, все это вот там Христос, а мы туда погружаемся, но от того, что ты погрузился и пришел в тело на книгу в церковь, еще ничего не изменится. Изменится тогда, когда действительно будет полностью меняться жизнь, когда будут плоды в жизни. Окей, дальше. Покаяние, вот если мы говорим, это третий признак, ложного этого учения, что покаяние на самом деле это великая радость. Вот сколько из вас наблюдали, когда ты в чем-то покаялся, или попросил прощения, или перед Богом поговорил от своего сердца, ты встаешь, как будто какой-то груз тебя снял. Ты встаешь, и это замечательный, это радостный процесс, который освобождает человека, который просто действительно, знаете, это как наслоение просто всякой гадости, ты ее снимаешь, и Господь снова просто берет себя, поднимает, и ты идешь снова. Сердце оживает. Покаяние – это счастье. И когда вот эти учителя ложной благодати говорят, что не надо каяться, не надо освобождаться, не надо исследовать свое сердце, я просто, знаете, у меня такая ревность такая по Богу. Потому что мы видим, что очень многие уже Божьи, да, и в принципе и в Ветхом и Новом Завете мы искали это. Они искали, чтобы их сердце было свободно, чтобы их сердце оживало, когда они встречаются с своим женихом, когда они встречаются с Богом. И знаете, что еще происходит? Чем больше я просто меняюсь, чем больше я очищаюсь, тем просто я глубже иду с Богом. Невозможно иметь Бога в глубоких взаимоотношениях, если какие-то вещи, как колючки на шерсти овцы, знаете, они просто мешают, они мешают. И поэтому игнорирование греха, неверие, всяких препятствий, вот этих вот, игнорирование покаяния, оно мешает приближаться к Богу. Поэтому покайтесь, кайтесь постоянно, но не только так, что, знаете, покаялся, через 5 минут сделал то же самое. Отворачивайтесь от того, что вы делаете. Просите Бога силы и Его благодати, потому что благодать – это есть сила. Поэтому чем ближе мы идем к Богу, тем, вы знаете, Он лучше всматривается в наше сердце. И какие-то вещи, за которые мы сейчас каемся, 5 лет назад, они меня вообще не беспокоили. И это очень хорошо, когда Бог что-то тебе напоминает, и ты ищешь просто очищение этого, Господи. И только благодаря тому, что по Его благодати ты спасен изначально, ты вошел с Ним в завет, Бог продолжает работать и очищает. И просто действительно эти чудесные плоды, они продолжаются в нашей жизни. Окей, четвертый признак ложной теории благодати. Тогда, когда библейское послание, Ветхий и Новый Завет, оно отвергается, оно признается как законничество. Библейский труд просто призыв к святости. Значит, так, призыв, библейский призыв к святости, к освящению называется законничество. И когда только человек пытается где-то что-то, знаете, поставить акцент на святости, на послушании, на подчинении, на смирении, сразу его называют законником, или такого пастора, или такого служителя, что он фарисей, что он законник. Но мы забываем одну вещь, что законничество в Новом Завете это было только то, что шло против Иисуса Христа, а не против святости. И сам Иисус призывал к такому уровню святости, которое фарисеям приснилось. И законничество как таковое, это именно когда фарисеи шли против Христа, против Его божественности, против Голгофы, против всех вот этих вещей, они это не признавали, вот это есть законничество. Если человек хочет жить святой жизнью, если он осуждает грех, он осуждает его в себе, то это нормально. Лука 6:46, Господь говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Сам Иисус, он уже видел, что люди приходят, Господи, помолись за то, Господи, помолись за это. Он говорит, так вы же слушаете, что я говорю, вы делаете то, что я говорю. В другом месте Писания он говорит, кто любит меня, исполнит заповеди мои. Ну, как бы, любовь это такая вещь, любовь. Сам любит тебя Господь. Он говорит, если любишь, докажи делами, исполни мои заповеди. Лука 8:21, он сказал им в ответ, Матерь моя, братья мои, это те, кто слушает Слово Божье и исполняет его. То есть там пришла его семья, пришла мать, пришли братья и говорят, смотри, 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 вот они пришли, садись на берегу, скамей твои, родственники твои. А он говорит, нет, мои самые близкие, это те, которые исполняют Слово и слушают и исполняют. Это не значит, что он отрекся от матери, потому что в своем последнем дыхании он заповедал Иоанну, заботиться о матери. Совершенно нет. Но он говорит, что самые близкие это те, которые слушают и исполняют. Дальше, Лука 11:28, он сказал, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Иоанна 8:51, истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Давайте по-другому скажем наоборот. Истинно, истинно говорю вам, кто не соблюдет Слово Мое, да, тот увидит смерть. Да, тот увидит вечную смерть. И вот вопрос, соблюдаем ли мы Его Слово? Соблюдаем ли мы заповедь? Да? Все, что Он заповедовал делать, начиная от служения, заканчивая очищением своего характера, сердца, что мы с этим делаем? Или мы просто поверили, приняли и сидим под благодатью? Иоанна 15:14. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, я сказала. Филиппийцам 2:12. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Скажите, в чем законничество? В том, что мы должны каждый день жизни своей жить так, что мы, может быть, сегодня встретимся с Господом. Он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому, почему? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. И, конечно же, Матфея, притча, 25 глава, тогда, когда рабу было дано что-то в распоряжение, и Господь его называет лукавым, ленивым рабом. Он говорит, что заберите у него то, что вот это он сохранил, да, то, что он не приумножил, не изменил вообще никак. Заберите то, что было, а его выбросьте в одну ночь. То есть как это понимать? Как это понимать, если мы под благодатью, если мы уже святые, если грехи и прошлое, настоящее, будущее, все прощено, ничего делать не надо. Но Господь говорит, нет, я дал тебе приумноженный. Делай с этим что-то, служи мне, когда ты наследуешь спасение, твое спасение, и миссию свою здесь ты исполнишь. Знаете, в Новом Завете снова и снова доказывается, что послушание, труд, плоды являются обязательными. Обязательно. Если только ты не как преступник на кресте, сразу же после молитвы покаяния умер. У тебя не было времени покаяться и сделать какой-то труд для Бога. Вы знаете, многие люди это понимают. Многие люди понимают, даже несмотря на то, что в какой-нибудь церкви. Может быть, кто-то из вас помнит, к нам приезжали Ольга и Аня Шафран. Помните таких людей? Она усыновила девочку, впечатлила девочку, которую просила мать, собственно, в туалет. Кто помнит? Так вот, это Ольга, казалось бы, простая женщина. Простая женщина. сама воспитывает эту девочку, она уже вышла замуж, слава Богу. Но вот, знаете, Бог настолько ее использует. Она работает на уборке. Она там, ну, живет в штате Орегон, и как бы не особо там есть много финансов. Но она настолько для Бога горит. Знаете, она не харизматка. У нее нет особо дорог. Она получила крещение Духом Святым. Но она это делала всю свою жизнь. Потому что для себя она определила, что труд для Господа – это неизменная, неотъемлемая часть вот этого пакета спасения. И я с ней говорила, она в прошлом году ездила в Якутию. Она ездила и просто проверяла эти деревни, в которых она проповедовала еще когда была молодой девушкой. И вот в этом году она снова едет в апреле, там на 2 месяца. Она едет на Украину, там это самое... в этом Мариуполе, там выкупили часть порта, и на этой территории будут делать христианские лагеря, она там будет помогать, потом она едет в эту Якутию, говорю, Оля, откуда ты деньги берешь? Она говорит, ты знаешь, Господь помогает. Просто помогает Господь. Она ведет на Salvation Army, она скупает какие-то вещи, у нее дома своего нет, она просит к сестре, и она делает на паркинг-лате, там, на фронтляре, она делает гараж, гараж стоит. То есть она перепродает эти вещи, она их там может чистить, она отсылает. Она говорит, ты не представляешь, я вот так вот подрабатываю, и плюс работа, которую она там делает по уборкам, она собирала себе на билеты Москвы, с Москвы туда в Якутию. Она насобирала денег, что она может благословлять даже пастырей, миссионеров, которые там служат. Она приезжает, она ободряет, она молится за исцеление, и Господь ее стал так использовать. Она налагает руки, на дети исцеляются, и служители исцеляются. То есть она движется вот в этом Духе Святом, понимаете? Ее спасение не ограничилось тем, что она осталась в всей своей церкви. Не ограничилось этим. Действительно, вот эти вот плоды обычных женщин, обычная женщина, 60 лет ей. Поэтому, друзья мои, все вот эти вещи, они очень-очень важны. Чтобы мы не успокоились, чтобы мы не были в этом ложном, безопасном таком сне, в этой дремоте, знаете. Пятый пункт, пятый признак. Пятый признак ложной теории благодати. Это тогда, когда спасение изображается как легкий акт такой, который не требует посвящения, который не требует послушания. Опять-таки. Это все подкрепляется тем, что один раз спасем, навеки спасем. И вы знаете, человеку хорошо и комфортно. И всегда есть искушение уйти от какого-то напряга. Всегда есть искушение уйти там, от преследований. Всегда есть искушение уйти от ответственности. И знаете, что учение о ложной благодати говорит о том, что наша вечность и наши отношения с Иисусом, они уже состояли. И мы можем просто расслабиться и наслаждаться Божьим присутствием. Все. Все. То есть, знаете, никаких усилий, ни к чему прикладывать не надо. Не надо. И вот эта ненависть к человеческим усилиям, это, знаете, ненависть просто к любой ответственности, к любому такому, знаете, подчинению, смирению, это настолько явно, это настолько явно. Вот движение в благодати. Больше ничего. Писание, кроме Ефесянам 2:8-9. Никто с этим не поспорит. Но почему-то 8-9, 10 стих часто забывают. И благодать вы спасены через веру. Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть мы не можем заплатить $1 000 000 и купить спасение. Однозначно нет. С этим никто не поспорит. Но дальше 10 стих говорит следующее. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, конечно же, акцент спасения идет на вере. Но итог спасения – это дела, друзья. И никто пусть не называет нас законниками. Это дела, это плоды, это измененные сердца, это измененные жизни, это измененные отношения, измененные характеры. Иакова 2:14. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти? То есть здесь говорится о том, что вера автоматически, она подкрепляет дела. Автоматически твое спасение, оно будет видно на делах. Оно будет видно на том, что ты делаешь, говоришь, как ты живешь на всем образе жизни. Поэтому пусть мы не тешим себя, не утешаем, что если кто-то стал ходить в церковь, то он уже спасенный. Нет, друзья. Должно произойти изменение, должно произойти во всем его приоритетах. Мы были действительно созданы для хороших дел. Павел показывает, что мы получаем Духа через веру, не от тела, это понятно. Он говорит о том, что дела, они последуют, они обязательно последуют. Поэтому вера без дел, она не может спасти. Если человек только своими словами это говорит, постоянно об этом говорится в пути, но ничего другого нет в жизни. Это проблема. Иаков 2.18. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою без дел моих. Знаете, вот вера этой Оли, да? Вот она видна. Реально видна. Как бы она ни рассказывала, может быть, не говорила, не трубила, она пишет прекрасные стихи. Но если бы не было вот это посвящение, вот эта жертва, когда она действительно собирает по копейкам эти суммы, да, чтобы купить билеты, она едет в эти, не знаю, чукотские, якутские поселения, переходит эту реку чуть не вплавь, да, и она проведывает этих людей, которым она свидетельствовала 20 лет назад. То есть Господь говорит, что покажи веру из своих дел. Веруй, что Бог видит, хорошо делаешь. Бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Знаете, вот это лживая благодать, фальшивая благодать, она кричит. Не надо мне показывать по делам, покажи мне просто свою веру, отдельный отдел. Но вопрос должен быть так стоять. Мы что, демоны? Мы же не демоны, мы люди. Господь нам говорит, что твоя вера, она обязательно будет в делах твоих. И мы с вами имеем мандат, просто от Господа, как повеление. Мандат, приказ, который мы должны просто исполнить здесь, на земле, что мы с ним сделали. И поэтому вот это ложное спасение, ложное движение, да и суперблагодать, оно сейчас очень распространено. И, к сожалению, оно входит во многие души, во многие церкви. Мы не можем, знаете, говорить о том, что вот, мы приняли спасение, Бог все сделал для нас. И совершенно не заботится о нашей ответственности, о нашей части. Потому что это может принести вечный последствия. Если не живем по духу, если исполняем действительно только желание плоти, утешая себя, что мы уже святые, мы можем потерять спасение. Поэтому, когда послание ложной благодати сводит к минимуму наше послушание, оно приводит к тому, что люди попадают в вечный последствия. Я не хочу, чтобы это ни с кем из нас случилось. Итак, давайте мы повторим еще раз 5 пунктов этого учения ложной благодати, которое успокаивает души людей. Первое – это теология освобождения, когда человек говорит, что я свободен от всего, я святой, я не грешу. На самом деле продолжает жить в грехе. Второе – когда грех – это как временная доброкачественная опухоль, легкое отношение к греху. Третье, тогда, когда люди говорят, что покаяние не нужно. Четвертое, когда библейский труд освящения называется законничество. И пятое, когда спасение признается как легкое, которое никуда не денется, что мне все дано по вере, и с моей стороны нет никакой ответственности. Вот это 5 признаков ложного учения, ложной благодати. Исследуйте себя. Может быть, вы прогласили это уже. И сегодня время пришло просто пересмотреть свою богословие, пересмотреть конкретно. Давайте мы встанем. Сегодня у нас вечеря. Я просто хочу призвать к покаянию, потому что не всегда, знаете, приходят на ум какие-то вещи, что происходит с нами. Хочу просто, чтобы Дух Святой говорил. Я помолюсь, и потом мы возьмем небольшую паузу и послушаем Святого Духа. И, знаете, далеко ходить не надо, Галатам 5 глава, здесь все сказано. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Убийство, когда Иисус говорит, что я не обязан физически убивать, можешь убить просто словом, можешь убить взглядом, ты можешь убить осуждением, какой-то ремаркой своей. Просто человека, знаете, духовно подкосите. Вот эти вещи, если они есть в нашей жизни, лучше не брать сегодня хлеб и вино, если мы не готовы покаяться. Давайте мы сейчас просто возьмем некоторое время и будем в Божьем присутствии, чтобы Господь дал нам силы и благодать, и просто покаяться в этих вещах, хочу больше с ними распрощаться. Может быть, у кого-то что-то свое присутствие. Давайте мы послушаем. Мы хотим просто бросить себя от этой грусти, этот груз греха, осуждения, и наши немощи, и наши несовершенства. Мы не хотим оправдываться, потому что ты дал нам прекрасный пример, Господь, своей жизни, своей любви, Господь. Нам есть к чему стремиться, Господь. Господи, все, что ты видишь в нас, то, что ты сейчас освобождаешь, мы просим сейчас прощения. Если мы согрешили против Тебя, Господь, против Слова Твоего, Господь, против ближних, Господь, мы сейчас просим прощения, Господь. Мой, очисти, Господь, отряхни, помоги, помоги, Господь Божий, не только каяться в этом, но отворачиваться, Господь, всякие злые дела. Помоги, Господи, чтобы Господи всегда благодать Твоя надала силу, пожалуйста, Духа. Сейчас, друзья, пожалуйста, может быть, кому-то нужно примириться друг с другом. Может быть, просто вы хотите благословить друг друга. Сейчас прекрасное время это сделать, потому что Христос сказал, что если мы имеем общение друг с другом, это одно из доказательств того, что Его свет, Он живет в нас. Поэтому сейчас очень хороший момент это сделать. Повернитесь друг к другу, благословите. Если нужно, попросите прощения, примиритесь. И просто обретите этот союз, душевный покой, соедините свою жизнь. Пожалуйста, сейчас очень хорошее время.